ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, мы сегодня читаем Шримад Бхагавад-гиту, как она есть. Глава 2, текст 56. Краткое изложение Бхагавад-гиты или обзор Бхагавад-гиты называется эта глава. Пару слов о самой Бхагавад-гите. Это не философский трактат. Это не поиск абсолютной истины. Нет. Это основы, законы бытия. Эти законы бытия лежат в основе всех философий, всех мировоззрений, всех культур, всех наук. То есть существует основа, закон. Закон. Это законы бытия. Зная эти законы, мы можем уже приступить к философии позже. То есть к размышлению. Философия – это любовь к истине. И обычно используются умственные способности, творческие способности человека. Такой научно-творческий подход наблюдений, анализа, размышлений. Но он полезен лишь тогда, когда мы знаем законы и основы. Как, например, этикет гласит, что не вступайте в спор с человеком необразованным, не знающим основ, скажем, какой-то науки. То есть, если вы хотите вступить в какой-то диспут для того, чтобы прояснить, углубить какую-то тему, мы должны вступать в диспут с людьми неподготовленными. С этой точки зрения, если человек не знает основы, не знает Бхагавад-гиту, то он не может вступать в спор или в диспуты, или выражать какое-то свое, скажем, мнение о жизни философское. Он должен иметь подготовку. Ну, так же, как, например, в среде докторов наук, они должны общаться с равными себе по интеллекту, образованию. В области науки там собираются доктора наук, в области политики собираются тоже люди, подготовленные, имеющие ответственность и власть. И тогда это обсуждение может принести определенную пользу. Но если вступаете в спор с человеком неподготовленным, просто спорщик, вы деградируете, говорится, вы теряете квалификацию. Вы становитесь вторым глупцом. Опускайтесь на его уровень. Поэтому, если мы хотим обсуждать какие-то возвышенные темы, нам нужна подготовка, и тогда это принесет огромную пользу общения друг с другом, с людьми в целом. То есть Бхагавад-гита, она полезна во всех областях нашей жизни. Если кто-то хочет семейного успеха, изучайте Бхагавад-гиту. Нужно знать основы бытия. Основы человеческого бытия, космического проявления – нужно знать также, как проявлен здесь сверхразум в этой жизни, в которой мы живем, в мире, где он, что такое время, что это за аспект Бога, что за энергия, что такое деятельность и что такое материальная природа. Это не философия, это наблюдение. И не все, что мы видим, поддается пониманию, потому что за этим видимым есть много невидимых процессов, как бы мы скорее видим ширму перед собой. Само действие не видим, не знаем. Так описывается в самой Бхагавад-гите, что есть связывающая и поддерживающая сила внутри каждого объекта явления, но это нельзя увидеть так же, как мы не видим нити внутри жемчужного ожерелья. Мы видим прекрасную форму этого ожерелья, красивый жемчуг. Можем оценить его вес, достоинство, но мы не видим связующую нить, потому что она внутри находится, скрыта. И поэтому не все доступно нашему наблюдению. Например, если изучать человека, то с точки зрения наблюдения, самого грубого наблюдения, изучают анатомию и физиологию этого человека, как вида жизни. И самая простая система, которая поддается именно нашему анализу и наблюдению, это опорно-двигательная система. То есть мы называем это скелет, основа, на которую крепится все остальное. Другие, более сложные системы. Самая простая система – это именно опорно-двигательная система. Костная система. Тут можно наблюдать вот эти обычные просто крепкие такие кости, как суставы строятся, как они закрепляются связками. Можно повторить, сделать подобную даже машину, сконструировать ее по образу и подобию. Я думаю, что если бы человек не наблюдал бы оригинал в природе, он навряд ли смог изобрести каких-то роботов, какие-то механизмы, потому что именно он наблюдает, как устроен человек, другие виды жизни, птицы, значит, есть самолет и так далее. И опорно-двигательная система, она может быть не так уж простая, как кажется, но простая для наблюдения. Ее можно потрогать, отломать, исследовать, ее структуру, все поддается наблюдению прекрасным образом. Покрывает эту систему, опорно-двигательную, другая система, мышечная система. Она более сложная. Их мышц гораздо больше, чем можно себе представить, чем вот количество костей. Сколько количество костей в теле человека? Я знаю, что на лице есть 26 основных мышц, подкожных без счету. Подкожные мышцы и основные мышцы, которые вот непосредственно вот отвечают за определенные функции. Вот какие-то. 26, как я изучал анатомию когда-то давно. Я еще помню, грудино-ключичная, сердцевидная мышца, вот эта, трапециевидная мышца. Верно, да? Есть доктора, наверное. Я не все сейчас помню, но я помню 26 таких мышц. И подкожные мышцы мы не изучали. Это пластическая хирургия, сложная задача очень, их больше гораздо. Это мимика человека, его эмоции, более тонкие, мышечная система. То есть ее изучить потребуется больше труда. Изучить, как эти мышцы связаны, как они взаимодействуют вместе. Вот это дельтовидная мышца, бицепс, трицепс называется также. Как они взаимодействуют, вот не совсем понятно бывает. Не совсем, это вот механически даже сложно иногда представить, как это возможно. Но подобие делают какие-то экскаваторы такие тоже, знаете, вот как-то удивительно так вот работают, как рука человека. Это наблюдает человек, вот эти все устройства, и создает. Воссоздает что-то подобное, механизмы какие-то. Еще более сложная система – это питание к этим мышцам, это кровеносная система. Очень сложная вещь. Если когда делают операции хирурги, они могут пилить кости, разрезать очень быстро и сшивать. Мышцы научились, но со связками труднее работать, и особенно с сосудами и венами. Если тоже что-то приходится разрезать, вот эти вещи сшивать, там какие-то очень-очень кропотливая работа просто. Это сложнее намного. И эти сосуды, они менее поддаются контролю, потому что они входят в каждую клеточку, это питание, в головном мозге очень много. Очень трудно это контролировать, если где-то сосуд тромбируется или лопается, это большая проблема на самом деле. Это целая сеть огромная. Есть артерии, там вены, есть генеральные такие, знаете, аорты там всевозможные, где качает сердце, вот эту вот кровь и снабжает ее. Каждую секунду бьется сердце, чтобы нести этот кислород и вырабатывать другие вот обмен веществ. Мы постоянно работаем, кровеносная система, она постоянно действует. Днем и ночью. Кровообращение необходимо, чтобы мышечная система поддерживала себя. Но гораздо более сложная система – это нервная система. Уму непостижимо, сколько всевозможных нитей, каналов, для проводников, полупроводников, для этих электрических импульсов, которые сообщают нам определенную информацию о состоянии нашей мышечной системы и органов. Это трудно представить. Я не думаю, что это хорошо изучено. Как взаимодействует нервная система, скажем, с мышечной кровеносной системой. Скорее, у нас наука отдельно сейчас обсуждает. Это отдельно есть. Нервную систему изучает, отдельно кровеносную систему, отдельно хирургия. Ухо, горло, нос. Ухо можно отдельно, горло отдельно, нос отдельно, но не связано, то ухо, горло, нос. Их связали вместе все-таки. Неврология там, невропатология, да, патология. Ну. В общем, вот доктора должны хорошо это знать, что сложно все это вкупе познать, как же это все вместе взаимодействует. Сложная система. Над этой нервной системой еще высшая система, которую мы наблюдать уже не можем. Невозможно поставить эксперимент какой-то на этот счет, очевидный. Это каналы Мармы называются, так я их из аюрведы слышал. Это проводники пран, воздушных потоков в теле, прана. Это та самая жизненная сила, то, что мы называем желание жить. Это прана. Вот она прана. Теперь давайте рассмотрим с точки зрения праны. Когда мы оживаем, именно прана дает нам силу к жизни. Потом включается уже нервная система, все остальные системы. Органы работают не под нашим контролем. Тоже там есть какие-то импульсы, есть нервные окончания, когда необходимо, эти окончания сообщают, что нужно, питание приходит туда, обмен веществ включается. Это как бы автомат, которым мы просто пользуемся. Автомат, которым мы пользуемся, очень непросто. Просто чувство голода, жажды, сна, отдыха, деятельности и все. При этом пища должна нравиться мне, смотрите. Работа должна нравиться мне. Люди, с которыми я общаюсь, должны нравиться мне. Это некоторые жизненно важные функции. То есть мы на самом деле общаемся на уровне праны, жизненной силы. Как человек реагирует, как он говорит, качества вот эти внутренние еще существуют. Кроме того, что есть мышцы, кожа, все эти нервные окончания, улыбки, эмоции, все вроде бы здоровое, но какой-то у него странный характер, скажем так. Это умонастроение, связанное с праной. И человек оживает, тогда получает силу, когда прана поступает к нему, жизненная сила. Например, вы дышите чистым воздухом. Утром выходите на рассвете. И сразу бодрость пришла. Несколько вздохов. Все. Прана. Оп, вошла вас. Смотрите как. И вот сразу энтузиазм, что-то делать, активность, автоматически это происходит. Это называется то, что мы называем чистота. Прана изначально чистота. То есть с точки зрения нервной системы или кровеносной системы вы ничего не получили, ничего особенно не восприняли. Просто увидели обычные вещи из окна, что обычные вещи. Но вот эта чистота проникла через воздух. Или просто красивый вид вы увидели какой-то, то же самое. Вы очарованы, и энтузиазм, хочется что-то сделать, рассказать об этом. Сразу вы активизируетесь на какой-то момент времени. Так действует прана. И прану мы получаем извне, и также из прана внутри. И если эта прана нечистая прана, означает, что возникают сложности. Прежде всего, это отражается на нервной системе, раздражение. Например, если вы долго не моетесь, вы это чувствуете, как плохо все. Даже общаться не хочется, даже если грязный, как-то не хочется даже к людям идти. Или что-то нечистое вам предлагают, вы чисты, но вам нечистое предлагают, вы тоже чувствуете раздражение, отвращение. Что это означает? Это что, нервная система? Но как она включается? Через праны. Чистое, нечистое. Прана – это чистая среда, в которой мы должны жить. Это пранотерапия еще существует. Дайте чистую воду, чистую пищу. Аюрведа говорит, что все болезни имеют три причины. Неправильное питание. Или, скажем, нечистое питание, прямым языком. Неправильно, значит, нечистое. И количество еще пищи также может быть неправильно. Одна часть, значит, желудка наполняется водой, пищей, водой и часть воздуха. Три нужно разделить, чтобы воздуха должно быть достаточно, чтобы переварить, чтобы огонь горел. Если вы заполните плотно, слишком плотно желудок, будет трудности с пищеварением. Вот это аюрведа говорит. То есть первая причина – это неправильное питание. Если вы едите нечистую пищу, то есть то, что вам не предназначено, ваши праны, поскольку они тонкие, нервная система очень тонкая, не смогут усваивать какие-то нечистые вещи. Ведь есть формы жизни, которые едят все, что угодно. Более грубое устройство. Да, они даже не болеют от этого. А у человека настроение полностью зависит от того, что же он съел, какого качества пища, какого качества рядом человек, какого качества погоды сегодня. Он так восприимчив, такая тонкая у него, знаете, нервная система. И она отражается уже на функциях на нашего физического тела, мышечной системы. Это возможно там, загрязнение, пробки называется, где сжатие мышц происходит, скажем, блок какой-то нервный. Человек ходит с этим блоком год, два, три, и там что, опухоль какая-то появляется или что-то еще может появиться. И мы даже не знаем об этом. А это нервные окончания, то есть так реагируют, где-то они удовлетворены, где-то нечистота, и вот, знаете, вот такая вот интересная, такая сложнейшая картина получается нашего тела. Потому что все мышцы охвачены тонкой, тончайшей сетью нервных каналов, и там постоянно эти импульсы идут. И мы знаем, как трудно человеку, начинающему заниматься йогой, расслабиться. Труднейшая задача вообще. Потому что кругом эти сжатия, кругом блоки. Там помню, там поговорил, там что-то съел, там на кого-то обиделся, и в конце концов на физическом теле вот эти вот комки такие, не такой, значит, живой такой организм, двигающийся такой, экстатичный такой, знаете, танцующий, а зажатый какой-то такой организм, который смотрит с подлобья, знаете, вообще вот такой вот странный, не знает, как себя вести, что сказать и куда наступить вообще. То есть человек создает такую среду. Это питание неправильное может быть. А другая проблема – это нечистота. Это инфекционные вещи, просто нечистота. Она относится также к внутренней нечистоте. Например, речь нечистая. В Бхагаватам написано, что злая речь, нечистая речь – это предвестник смерти. Верный предвестник смерти. То есть считается, что человек, который излагает злые слова, сокращает себе жизнь и также навевает страх на других людей. Блокирует жизнь, жизненную силу. Блокирует. Это как проклятие, знаете. Нужно иметь достаточно гнева, ненависти, чтобы изрыгать проклятие, чтобы они действовали. Это тоже сила определенная. И эти праны не поддаются сейчас научным исследованиям. Праны, но воздушные потоки, именно они включаются для движения функции этого тела и определяют его силу, также физическую силу. Не накачанные мышцы силу определяют, совсем нет, а прана в теле человека. Есть люди очень сильные, хотя внешне не выглядят физически очень как бы крупными или мускулистыми. Я всегда вспоминаю этот пример, когда я учился в школе, у нас был один мальчик на физкультуре, все над ним смеялись. Во-первых, он был самый маленький. Он всегда в строю стоял последним. Фигурой было очень странно. Кривые ноги, узкие плечи, широкие бедра. Дряхлые мышцы совершенно такие висящие. Маленький такой, знаете, человек был. Сила у него была страшная. Все очень поражались. Все казалось, что сила идет именно вот от количества этого бицепса, от этого мускула. Ну, накачаешь и будешь сильнее. Ну, с какой-то точки зрения, да, это тоже работает. Тренировка тоже нужна. Количество как бы, этих волокон тоже имеет свое значение. Но в его случае это вообще не имело никакого значения. Он поднимал такой вес, который не могли поднять самые крупные у нас дети. Не способны были поднять. Он просто легко это поднимал. Он поднимал крупного мальчишку двумя руками за пояс. Над головой держал. Маленький, меньше всех. Не квадратный, не то, что он коренастый был, просто дряблые мышцы висящие и все остальное. Это было для нас просто загадкой как-то, откуда это все. То есть есть сила физическая, есть сила не физическая, внутренняя сила. Например, иногда она проявляется от определенного состояния ума. Гипноз. Да все знают. Я был свидетелем такого номера. Каталептический мозг, кажется, называется это в гипнозе. Человека усыпляют и кладут, представьте, человека пятками на одну спинку стула, затылком на другую спинку стула. Он легко лежит, без всякой дрожи. Нетренированный человек под гипнозом. Потому что, говорит, твое тело камень. Так, внушают, тело камень, каменеет, плотное, твердое. Психолог потрогал, твердое, кладете, кладут его туда. Тот психолог, который проводил этот опыт у нас на сцене в городе, весил 120 килограмм. И он сел посередине ему на живот вот так и раскачивался. Зал просто замер. И он говорил еще ему, выше, выше поднимайся. И он так и загнулся, этот мост, вот таким образом. Мостик сделал фактически. Откуда такая сила? Мышечная, он не тренировался. В нормальном состоянии он не способен такого сделать. Говорит, это резервы. Человек не знает об этих резервах. А где эти резервы? В уме. Не в мышцах. Он думает, что тело камень, и все. Нужно просто поверить в это. И при помощи гипноза эта программа вкладывается глубоко, и факт, он как будто каменеет на ваших глазах. А вдруг превращается в ребенка, вспоминает детство, состояние ума, то есть над пранами ум. Для нас это как чудо выглядит для человека. О, если кто-то вот эти вещи покажет нам, расскажет, мы скажем, да, чудеса, чудеса, вот как это, вот можно все это познать, вот я хочу тоже вот эти сверхспособности свои. Почему же в обычном состоянии эти сверхспособности не проявляются? Но бодливой корою Бог рога не дает же. Да, нужно стать смиренней. В чем сила этого спящего человека? Он смиренный. Он смиренно принимает наставление свыше, и все. Ему сказали, стань сильным, он стал сильным. А у нас нет смирения. Говорит, стань сильным. Ну как я могу? Ну ты сам это сказал, ты отказался. Тебе кажется так, ты в иллюзии, но ты отказался просто. Поэтому в военных действиях там как добиваются этого? Если ты это не сделаешь, пулю в лоб, и появляются силы. Люди творят чудеса, то же самое, но только грубым способом, таким физическим способом, не способом гипноза. Это просто подчинение, просто смирение, как оказывается. Это ум. Ум упрямый, говорится. Непослушный. Ему одно, он свое обязательно другое скажет. Измени свой характер. Как я могу? Но все священные книги обращены именно к уму. Измени свой характер. На свое же благо. Потому что третья причина всех заболеваний и страданий – это умонастроение самого человека. Это психическая сторона. Об этом сейчас говорить придется больше. В современном мире это сейчас самая сложная вещь, самая большая проблема. Из нее исходят те заболевания, которые мы не можем с вами сейчас победить, те страдания, которые нам не нужны. Мы свой век не можем прожить качественно, этот короткий век, мы не можем прожить качественно из-за болезней. Из-за психических проблем, из-за беспокойств, из-за обид, из-за плохого настроения, из-за депрессии, из-за обмана. Мы страдаем с вами на каждом шагу, просто общаясь друг с другом, и все. Ходя на работу, ходя на прогулку. Мы пошли на прогулку с женой. Не так давно, на днях. И что же, ни одного счастливого человека не увидели. Хоть вообще не выходи из дома. Дома хорошо, открываешь там алтарь, там панчитатва, танцует, улыбается. На балкон выходишь, там тулоси растет. Прекрасно все. Все напоминает о духовном мире. Вы думаете о вечности, о блаженстве, знания получаете. С утра вы вспоминаете духовного учителя, его наставления, что вы душа бессмертная. Хорошо так думать, правильно? Ну попробуйте наоборот. Проснитесь, сразу подумайте о смерти. Да, сразу рука потянется за сигаретой, за выпивкой. И подумайте о работе, о проблемах на работе. И сразу автоматически сигарета нужна. Кофе крепкий нужен. Коньяк нужен с утра пораньше даже. Или можно до вечера, конечно, дотянуть, потерпеть. До выходных можно тоже потерпеть. А там уже отвязаться, знаете, отдохнуть, так сказать. Отдых. Это серьезная проблема. Итак, этот ум, он, собственно, хозяин сейчас. Вот эта тонкая энергия ума, непознанная человеком. Нет такого предмета, который бы изучал ум сейчас в школах, о человеке не говорят с этой точки зрения. Они не знают точно эти энергии, как они работают, как взаимодействует ум человека с окружающим миром, как он устроен. И он пронизывает все тело и находится не здесь. Здесь лишь офис для этих электрических импульсов. Эти электрические импульсы, они выводят все эти виды информации, изобразительные, слуховые, языковые, там, касательные, не знаю, осязательные, в мозг, в этот офис. И там это просто экран. Это просто экран для восприятия. Так же, как мы смотрим телевизор. Я вас не вижу глазами. Это сейчас проникает в мозг. Экран находится там, не в глазах. Глаза ничего не видят. Это проводники всего лишь навсего. Это именно определенность сплетения нейронных каналов, очень сложных. Эти колбочки всевозможные, там, канальчики, это все нервные. Это одна и та же природа. И электрические сигналы сейчас идут, эти биотоки, они быстро проникают со скоростью света, говорится, мы даже не успеваем понять, что происходит. Мы сразу, открывая глаза, видим, получаем информацию, ухо сразу получает информацию. И вот здесь этот офис наполнен этим потоком информации, он постоянно принимает. Это ум же находится в сердце. В этой области. Если вы расстроены, вы где чувствуете расстройство? Здесь или здесь? Здесь. Здесь. На душе, говорится, тяжело. На душе камень какой-то. Это ум. Вот. Вот он сжался в этой проблеме. Ведь вы не можете ни о чем другом думать. Он зафиксировал, как мышца, он так же сжимается, если там какая-то нечистота, какая-то проблема. Он сжимается. Судорога. Умственная судорога называется. Депрессия или расстройство какое-то. Что нужно делать? Усыпить этого человека, усыпить его немедленно. Дать ему снотворное, уколить его, что-то физическое сделать, чтобы мышцы расслабились, он вот так вот. И он сразу отключится. Потому что ум дает ему алертность, он не может уснуть, он напрягается, у него тело все дрожит, у него все тело все раздражено от состояния ума, поэтому делают с обратной стороны, с физической стороны его успокаивают, как-то расслабить его, и тогда он просто отключается. Все. И там видят все внутренние кошмары, прорабатывают все это уже, все эти кошмары прорабатывают, бредит называется. Но он не в блаженстве находится, если проблема в уме, во сне остается проблема. Но она не конкретно выделена во сне, а просто она притягивает определенные образы из прошедших событий или комбинаций, соответствующие настроению ума, соответствующие образы появляются. Как если вы расстроены, вы видите, смотрите в мир весь плохой, как будто бы. Если вы счастливы, влюбленные, о, все хорошие, всех люблю, всех обнимаю, весь мир, я просто радуюсь всему этому. Это умонастроение называется, и также сон. Если видите счастливые сны часто, значит, ваш ум чист. Если счастливые сны редко, значит, ум не очень чист. Если счастливые сны вообще не видите, значит, ум очень загрязнен. Необходима йога, необходима релаксация, нужно отпустить эти проблемы. Как же их отпустить, эти проблемы? Как же отпустить? Кто держит эти проблемы? Кто вот так держится за эти отвратительные вещи, источники страданий? Аханкара. Этот элемент непостижимый, сразу предупреждаю. Это ложное «я» в человеке, отождествление себя с этими событиями, с этим предметом, который нас окружает, с собственностью, с этим телом, с этим возрастом и со всем остальным. Это тончайший вид энергии, говорится. Его не может наблюдать ни один обычный ученый человек. Здесь стих говорится, кто может наблюдать этот момент. Слушайте внимательно. Дукиш анудигна манасу кишу и гата сприха виттарага бхая кротха стира стита тирму не учате. Такой стих сегодня подобрали. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. То есть мудрецы могут быть свободными от влияния ума, негативного влияния ума. Называется мудрец человек. То есть мудреца вы не сможете расстроить, обидеть. Нет. Если вы обидели мудреца, говорится, вы обидели себя. Если вы навредили мудрецу, вы навредили себе. Если вы что-то сделали хорошее мудрецу, вы сделали хорошее себе. Он к тому и другому равно относится. И к плохому, и к хорошему, говорит, он невозмутим. Он не принимает ни хорошее, ни плохое от этого мира, что все материально. Он живет по другим законам. Его ум направлен не в органы восприятия, а внутрь себя. Он не использует органы чувств, если нет необходимости. И не думает о тех вещах, которые бессмысленны. То есть он управляет своей жизнедеятельностью. Поэтому он уравновешенный человек, он может видеть истину. То есть мудрец означает удовлетворенная личность внутри себя. Ему не нужны для этого деньги, чтобы быть счастливым. Ему не нужны для этого какие-то вещи особые, предметы, чтобы быть счастливым. Это другой порядок жизни совсем. Собственно, цивилизация духовная вот на этот уровень нас призывает, что все люди могут стать мудрыми рано или поздно, если правильно прожить жизнь, автоматически становится мудрецом. Естественным образом это произойдет, если правильно прожить жизнь, как? В чистоте. Прана означает здоровье, чистота должна быть для этого. Чистый воздух, чистая пища. Да. Правильное питание, чистота и удовлетворенный ум. Вот и все, что нужно. Человек радостный, счастливый. И как это можно сделать? Став мудрецом. Медицина сейчас наша борется за здоровье тела. Психиатры работают тоже. Есть еще экзорцисты, которые пытаются изгнать какие-то другие живые существа, которые захватили наше тонкое тело. Сейчас мы знаем больше об этом, чем лет 20 назад. Какое сложное устройство человеческое тело. На все, что вы говорите, делаете, переживаете, на все это реагирует ваша же нервная система и ваше здоровье. По состоянию здоровья тоже можно сказать что-то о человеке, о его жизни, как он прожил свою жизнь. Насколько он жил праведно или нет. Тоже можно сказать. Сейчас в век Кали люди все рождаются уже больными. Плохой материал достается нам. Не так, что мы рождаемся здоровыми и быстро портим свое здоровье. Нет, мы уже рождаемся слабыми. Все слабее и слабее. Доктора утверждают это, пожилые люди, которые наблюдают, утверждают, что именно так и происходит сейчас. Такой иммунной системы не было раньше, как сейчас. Столько проявлений аллергии не было столько, сколько сейчас. Столько раковых заболеваний не было столько, сколько проявлено сейчас. Столько разводов никогда не было столько, сколько было раньше. И нам рассказывали из истории, что русский воин надевал кольчугу, шлем железный, там, знаете, мечом опоясывался. Амуниция – это примерно около 40 килограмм железа. Он не ездил, он бегал. Марш-бросок, скажем, там был 20, 30, 40 километров и сразу в бой. Люди были очень выносливы. Есть другие русские легенды, невероятные, мы уже в них не очень-то и верим. Как два витязя дружественные боролись друг с другом. Русские, богатыри, так сказать. Богатырь любит бороться, ему нужно состязаться. В конце концов, в пылу гнева этой борьбы один из них взял большой камень, говорится, и ударил по голове противника. Камень раскололся, и долго потом они смеялись. И обнимались, и шутили. Премного смеялись, говорится там, в этой легенде. Премного смеялись и веселились потом целый день. Камнем по голове, камень раскалывается. Если бы не китайцы, если бы не это вот кунг-фу, мы бы не поверили в это. Они тоже могут головой колоть какие-то предметы. Но как вы думаете, для этого голова предназначена? Это, конечно, чудо головой. Мне кажется, можно чем-то другим колоть предметы. Не думайте, что все эти искусства боевые предназначены, чтобы потом эти шоу показывать, как головой колоть кирпичи или кулаками. Это какая-то глупость уже. Вообще любое шоу – это некоторая глупость. Например, вы идете в театр куда-то или идете на большой концерт, на стадионы, там какие-то большие мастера эстрадного искусства, они поют песни, у них красивые голоса, они музыканты талантливые. Но это шоу. Это все равно шоу. Это любовь на показ. Они поют «Я люблю тебя» перед миллионной аудиторией. Если вы любите, неужели вы будете всем миллионам людей рассказывать об этом? Сами подумайте. Это все еще шоу. Шоу значит поверхностное восприятие. Поверхностное значит на уровне нервных окончаний, только нервной системы. Возбудить вот эти нервные импульсы дать какие-то. И мышцы начинают дергаться, знаете. Вот. Начинают трясти вас под музыку, что-то такое. Или кому горло может поступить тоже. Да? Это можно вызвать искусственно, говорится. Как был такой актер в моей бытности, Богатырев его очень любили. Хороший актер, киноактер, известный. Вы помните его, Богатырев, во многих фильмах снимался, советских. И они просто показывали, эти актеры собрались, ну, свое искусство, как они тренируются, как они вот играют, упражнения какие-то есть для того, чтобы вызвать эмоцию какую-то у человека. Что все переживать на сцене, вы станете сумасшедшим просто. Если все переживете натурально, вы просто умрете там на сцене вместе с героем. Герой умирает, и вы тоже умрете там же. Это случается, когда входят в роль очень хорошо, потом они не могут выйти оттуда из роли. Поэтому у них есть свои приемы, трюки. И Богатырев показывает кинокамеру крупно его лицо. Такое, знаете, глубокое, задумчивое. Он говорит, я вас любил. И тишина, и все смотрят. Любовь еще быть может. В моей душе угасла не совсем. И слезы, как хлынут на него. Все.
Любовь.
Какой актер, как здорово. Он на самом деле любит. Смотрите, он сам. И камера снижается ниже. К его рукам. Режет лук в это время. Пары поднимаются, раздражают глаза. А люди, а!
Какая любовь, боже мой.
То есть мы стали мастерами шоу. То есть где же в душе? А также, если куда-то пойти, там, на дискотеку, там, накраситься, духи там, применить. Сейчас такое искусство, знаете, обольщение. Хо-хо-хо. Вы в точности поверите, что вы влюбились на всю жизнь. Абсолютно точно будете уверены. Нет, нет, там просто лук режет. Или какие-то духи особо прыскают. Или что-то еще, или музыку какую-то особую включают, или пьют что-то особое. Это на внешнем уровне все происходит. Это более-менее шоу. Нас обучили жить на показ. Внутренняя энергия означает, что вы не видите этих внешних проявлений, не реагируете. Вы видите, но не реагируете на них. Не так, что видите богатый человек, думает, я хочу так стать богатым человеком. Чего ради? Что случилось с вами? Что с ума сошли? Нормально, только себя чувствовали. И все, теперь место себе не находите, увидели кого-то. Вы как ребенок, что ли? Вы еще не выросли. Вы не взрослый человек. Дети так же поступают. Хочу игрушку, дай. Все, ты с ним ничего не сделаешь, хоть ты просто умри на месте. Мать меня повела в гости. Дошкольный возраст. Я это очень хорошо помню, этот момент. И там в гостях я увидел у хозяина ручку японскую. Ну, представьте, это 60-е какие-то годы. Смута-ракань, Россия вообще. И японская ручка. Там, когда, вы знаете, переворачиваешь ручку, там вот эта женщина одетая и раздевается потом. Я в этом мало понимал еще как ребенок, но вот сам факт меня просто поразил. И там был поршень, представьте себе, поршень был. Не просто макаешь чернила какая-то, ручка вот такая с пером. Тогда в школах были, не было шариковых ручек. И таких поршневых еще не было хороших. Мы макали вот в чернильницу, на палочке перо специальное, и пишешь так, и клякса, шлеп. То есть нужно еще научиться. Там нажим, вот сюда идет перо, обратно не идет, втыкается в бумагу. И вот мучаетесь с этим. Писание вообще, чисто писание. Главная боль вообще. Потом пошли уже другие ручки, другие перья, шариковые, и стало легче. Просто пишите, куда хотите, не думайте, там, кляксы, там, что-то еще. Но тогда это была такая дисциплина, знаете, написать пером, вот какие-то слова вывести. О! Нам учительница показала, как она легко владеет этим пером, знаете, каллиграфия просто. Фу, мы садились там, букву А просто нарисовали, боже мой. 2 балла, 3 балла, ну где же 5, как же это все сделать? А тут ручка с поршнем, с золотым пером, представьте себе. И шарик на конце, не острый. Но произведение искусств, японское это, дизайн. Еще это, знаете, женщина одетая, раздетая. О, супер вообще. Для ребенка это ничего не значит, но просто сам факт был очень привлекательный. И я вцепился в эту ручку, и все. Хозяин из гордости похвастаться просто хотел. Но он как-то, знаете, глупо поступил, потому что он не понял, что рядом ребенок завистливый есть. Дети все очень завистливые. Что-то увидят, да, и все, и они не могут остановиться. Я вцепился, да, и все. Мать бедная, что она пережила со мной. Ну, она понимала, что, значит, как он отдаст такую ручку, дорогую вообще, японскую. Реликвия какая-то, произведение искусств и прочее. И просто ребенку, конечно, невозможно. И она меня уже и так, и всяко, мне все равно. Вот знаете, вот вцепился, хоть убей, не отпускаю. Я не знаю, что со мной случилось-то. Но у меня есть страсть к красоте, видите, от природы. Плюс зависть, и работает хорошо. Ну, хозяин уже и улыбается натянутый, и шутит, а ему неприятно, конечно, эту ручку сейчас точно он потеряет. Этот наглый ребенок унесет ее, и все. Ему неудобно, а матери неудобно, а мне хорошо. Я держу эту ручку. В конце концов, он нашел выход, разумный человек. Пусть возьмет, говорит, пусть возьмет. Я слышу это все. Потом, говорит, он просто к ней привыкнет, забудет. Вы ее обратно принесете. А я говорю, да, жди, забуду. Я не забуду, нет. Я ее спрячу куда-нибудь подальше. Моя ручка и все. И я ее забрал домой. Мать всю дорогу на меня ругала. Я говорила, с таким дураком больше никуда в гости не пойду. Вот никуда больше с тобой не пойду. Такой дурак вообще. Растешь у меня. А мне было все, я был счастливый. Ручка-то у меня. Это кто еще дурак, нужно что подумать. И вот сейчас люди как дети. Я вспоминаю, вот они и так из этого возраста не вышли. Вот что-то понравилось, хоть ты тресни. Дай ты ему это. Вплоть до заболевания, до самоубийств даже. Нравится этот человек, люблю и все, умру сейчас. Сейчас выпью глюконат кальция и все. Ой, боже мой. И я эту ручку буквально через 2-3 дня сломал ее. На кусочки разобрал эту женщину, картинку достал. Да все разобрал, чтобы понять, что же такое за чудо. Никакого чуда не оказалось, какие-то обычные, какие-то мусор какой-то, и выкинул все это. Любая вещь материально превращается в мусор. Так в чем же страсть заключается? Праны двигаются, вот в чем дело. Мужчина видит женщину, что происходит? У него праны начинают двигаться. Определенные мышцы начинают работать. Ниже пояса. Автоматически. Праны так действуют. И когда прамы начинают действовать, думаете, что же с ними делать? Они же уже работают, что же делать? Вы сами даже боитесь, что сейчас будет. И вот как управлять этой жизненной силой, говорится? Это образование в этом заключается. Не позволяйте как бы себя отдавать во власть вот этих невежественных как бы вот функций, которые могут быть лишние, искусственные. Поэтому люди знали, как культуру, как одеваться, как общаться, чтобы лишних вещей не было у человека в жизни, чтобы было в нужном направлении. И то, что для него наиболее важно, что он получил. Очень много отвлекающих факторов. Не женился, не женись. Женился, не разводись, говорится. Все, остановись на этом. Управляй собой. Это образование. Иначе возбуждать может любая женщина на улице. Просто прана начинает сдвигаться. Когда прана начинает двигаться, говорится, в ведах объясняется, если прана начинает двигаться, ее нелегко сдвинуть, конечно, прану. Это. То есть нужно получить какой-то импульс эмоциональный, сильный. Либо духовный импульс получить нужно, чтобы прана, эта жизненная сила, начала двигаться. Если она двигается, вы чувствуете, что вы живете. Когда не двигается, вы чувствуете скуку. Живете, но как бы, ну, не живете. Бессмыслица какая-то. Поэтому мы ожидаем, что жизнь появится, когда что-то вкусное положу на язык, допустим, да, можно ожить вот от этого, скажем, или какую-то красоту увидеть, или пообщаться глубоко с каким-то человеком, или услышать какую-то стихи, или музыку. Это все мы ожидаем, что начинает движение какое-то, переживание души, движение души. И когда эта прана соприкасается с элементом воды в теле, льются слезы. Когда эта эмоция, эта прана соприкасается с элементом воды, вы будете потоки слез проливать. От радости это может быть. От счастья это может быть. Или от горя, или от боли это может быть. Но это движется прана таким образом. Если эта прана соприкасается с элементом воздуха, вы чувствуете дрожь всего тела. Вот такая эмоция у вас проникает, что ваше тело все трепещет, трепещать начинает. Как в Бхагавадгите описывается состояние Арджуны на поле битвы Курукшетра. Он переживал это состояние страха, опустошения. И это выражалось в том, что его рот иссох, жар пошел, пот выступил, слабость в теле. Тело все трепетало, несколько пран начало эмоционально. Он слишком испугался. Подумал о будущем, допустим. Вот подумайте о своем будущем. Начнете переживать. Подумайте об упущенном прошлом. Начнете переживать. Видите, ум связан с пранами. Подумайте об опасности. И тоже все начнет меняться в вашем теле, в вашем уме. И если прана соединяется с землей, касается элементов земли, человек может остолбенеть просто. В советские времена, мне кажется, это времена было Хрущева еще. Мне рассказывали кто-то из родителей. Одна девушка, атеистка, танцевала с иконой святого. В шутку. И она остолбенела на несколько дней. Так и стояла с этой иконой. Потом как-то ее отчитывали там, какими-то молитвами. Там. Что за столбняк, что это такое вообще? Что за явление, чего она не знает? Тело буквально как будто окаменело на долгое время. Не спать, не есть, не двигаться, никаких признаков жизни. Стоял с этой иконой, остолбенел. Это как чудеса мы видим. Если мы знаем эти законы, это не чудо. Иисус Христос, Он знал все эти законы, Он не являл никаких чудес на самом деле. Ходить по воде – это не чудо, это просто другое знание, другая область знания. Исцелять людей – это не какое-то чудо, это просто область знания. Конечно, оживлять мертвых не так просто, я согласен с этим. Нужны не просто знания, нужна связь с Богом. Что никто другой такое решение не может изменить. Человеку это не дано обычному. Но если есть связь с Богом, это возможно. Возможно даже такие процессы. И Веда, говорится, в Бхагавадгите просто говорит, не описываются все эти праны, о которых я говорю. Можно проще всю эту науку изложить. Прежде всего, изначальная сила, энергия, которая пронизывает все это тело, это не прана, и не нервные окончания, и не мышечная система, и не двигательная система, а сознание, душа. Вот с этого мы должны начать. Душа все переживает изначально. Душа дает силу чувствам, силу видеть, силу слышать, силу чувствовать эти токи нервных каналов, силу включать системы кровообращения, сердце работает, потому что тут есть духовные импульсы постоянно работают. Душа дает это, изначальный импульс, источник этой жизни, сердце. Если нет сознания в теле, зачем нужны нервы, скажите? Кому нужна эта больше кровеносная система? Опорно-двигательная система? Вообще ничего не нужно. Все, ничего не реагирует, не работает ничего. Это так же, как есть, знаете, какие-то электрические приборы сложные. Но если это электричество, это просто металлолом. Что толку? Это не работает. Должна быть изначальная энергия, которая включает. И что это сознание. В Гите говорится, и именно сознание пронизывает все тело. А винаши тут ответ, и яна сарвам и дам татам, яна сарвам и дам татам. Знай, что то, что пронизывает все тело, бессмертно говорится, вот это ты есть, вот это твоя суть. Но как эта бессмертная сила, вопрос вполне научный, душа, духовная сила, связана с материальным телом? Например, вот стол материальный, я никак с ним не связан. А вот тело материальное я связан. Я думаю, вот это я. Каким же образом это происходит? Это странный момент. И почему есть разные тела? Например, вы не сможете войти в тело животного. То есть вы не хотите входить в тело животного, верно же? Вы не хотите входить в тело дерева, чтобы стоять на улице круглый год, зимой и летом, в любую погоду. Человек не хочет стать животным, а хочет стать лучше. Вот каждое живое существо эволюционирует из тела в тело, вот эта вот бессмертная сила, и постепенно обретает опыт пользования различными телами, снизу вверх, если рассматривать подъем души, снизу вверх. И постепенно, когда желания утоньшаются, из жизни в жизнь становятся тоньше, добавляются определенные органы восприятия и более сложная нервная система. И самая сложная, самая тонкая нервная система – это человеческая. Для самых тонких желаний, которые могут проявиться. И тонких переживаний. Для чего? Чтобы познать душу, которая превыше, тоньше всего. Над чувствием ум, над умом выше еще разум, еще тоньше эго, и выше этого душа. Она тоньше всего. Как же познать душу? Очистив это тело, соприкасаясь с чистотой, с духовной, можем даже при помощи человеческого разума осознать душу. Он ближайший сосед души, говорится. Это дар человеку, разум. Говорится, Бог дает этот разум, никто другой не может дать этот разум. Будхи-йога. И когда мы следим за чистотой тела, чистотой пищи, речи, постепенно формируется вот этот, возвращается тонкий, чистый разум, который есть уже у нас. Надо снять с него вот эти покрытия, оскверняющие покрытия эгоизма. Пока мы живем для себя, не произойдет никакого чуда. Мы просто умрем с накопленным имуществом и все. И сожаление. Ничего, миллиарды людей сейчас живут такой жизнью. Накапливают, умирают, и перейдут по наследству все это, по парампоре. Что делать? Накапливай, потом умрешь. Счет в банке, а потом умирай спокойно. Детям оставь, чтобы они тоже накопили и тоже умерли спокойно. Вот вся парампора, вся преемственность. Ничего другого мы не получаем сейчас. Итак, это образование. Научиться более тонко воспринимать себя, мир, пищу, общение. То есть нужно это выбрать в гуне благости, в чистоте. Самую чистую пищу нужно есть. Самая чистая пища – это в благости, но она должна быть еще освящена, чтобы быть еще чище. И вот когда мы освящаем пищу, предлагаем ее Богу, эта пища становится причиной одухотворения нашего разума. Представьте, на язык кладете что-нибудь духовное. Но как это почувствовать? Вот весь в этом вопрос. Это можно почувствовать. Если просто осознавать Бога. Сначала теоретически это нужно осознавать, не практически. Сначала нужно теоретически признать, что Бог существует, сверхдуша есть. Высший разум существует. Сначала теоретически нужно признать, просто согласиться с этим. Это называется смирение. Поэтому все духовные люди говорят, что духовное же начинается со смирения именно. Просто признайте, что вы маленький, а Бог безграничный. Признайте свое несовершенство, станьте смиренными. И вот тут начнется общение уже с более высокими энергиями, которые я стал признавать. Если признаю высшие энергии, они отвечают мне. Если не признаю, они не отвечают мне. Для меня их не существует. Бога нет. Спросите любого материалиста, атеиста. Никогда он Бога не видел. Нет такого опыта в области науки, говорится, материально. Нет такого опыта. Почему верить в Бога, не говорят? В области науки нет такого опыта. Ни у одного ученого. Мы изучали историю науки. Нет такого опыта. Это просто какая-то вера, это просто фанатизм, это надуманное что-то, не говорят. Почему? Потому что они не признают высшие силы. Если я думаю, что я самый умный, все для меня будут глупцы вокруг. Все. Как есть пословица. Когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец глуп. Когда я дожил до 40, я заметил, что отец намного поумнел. Если я думаю, что я умнее всех, как же я воспользуюсь высшими силами? Гордость? Невозможно. Значит, сначала нужно преодолеть вот этот барьер, умственный барьер. Я лучше всех. Я выше всех. Я стану лучше всех. Я буду конкурировать, буду добиваться. Но я добьюсь своего. Ничего не добьетесь таким путем. Не открывается в эту сторону дверь к Богу. Ничего не произойдет. Крах жизни будет. Гарантированно. Писаниями, опытом святых, опытом каждого человека. Возьмите все судьбы людей, вы сами все увидите. Но если мы начинаем признавать высшие силы и общаться с ними, вот тут этот контакт очень полезен. Очень важен. И здесь говорится, нужно стать мудрецом, обуздавшим свой ум. Как же обуздать свой ум? Высшей энергией, не собственными силами. Вот для чего нужны высшие силы. Ну попробуйте обуздать свой ум. И чувства. Вставайте в 3:30 утра каждое утро. Обычный человек не сможет это сделать. Он полностью подчинен совсем другому ритму жизни. В Петербурге вообще по ночам живут люди в основном. Белые ночи тоже есть стимул для этого. Бросьте курить. Тоже непростая вещь. Если даже брошу, я думаю об этом. Ум не бросил. Ум так и курит. По ночам во сне иногда закуривают все равно. Ведь не в наших силах. Это так же сказать, забудьте то, что было с вами вчера. Вы не можете забыть. Это ваша жизнь. Как вы забудете ее? Вы обиделись, забудьте. Но как я забуду? Приходите к врачу, врач говорит, не нервничайте. Вот вам рецепт. Просто не нервничайте, все будет хорошо. Как не нервничать вообще? Как я могу не нервничать? Когда такие дети? Когда такой муж вообще? Это такая работа. Как же мне выполнить такие предписания? Шастри говорит, нужна высшая энергия. Значит, что ж такое мудрец? Не думайте, что мудрец такой, знаете, супермен. Нацист какой-нибудь. Это человек, который принял покровительство у высших сил. Вот. Мы сейчас с вами принимаем покровительство внешней энергии. Поэтому мы не мудрые еще люди. А мудрец, который принял покровительство высших сил, называется мудрецом или Махатма, еще другое есть название. Махатма, великая душа становится. Почему? Общается со сверхдушой. Общение определяет обозначение человека. Если общаетесь с великими людьми, вы тоже великий человек, вы становитесь таким же человеком. Вы в их окружении становитесь таким же человеком. Вы перенимаете их мудрость, их образ жизни, их мышление, их восприятие. Это очень важный момент. Поэтому детей в школы отводят к кому? К людям знающим, мудрым, взрослым уже. Дети общаются с такими людьми и обучаются наукам. Они общаются с ними. Перенимают у них все эти знания, образ жизни и все остальное. Но говорится, что этот образ жизни, если он духовный, он проникает в сердце человека. То есть почему я хочу стать сильным, почему хочу быть знающим? Высший стимул – это любовь. Мой духовный учитель не просто много знает, у него в сердце большая любовь. Вот это высший стимул, высшая причина, почему я тоже хочу обладать знаниями. Не так, чтобы стать самым умным, это ложная причина, ложная эго, ханкара, и все закручивается снова, это знание пользы не принесет. Это пища, которая не переваривается, говорится, это шлаки просто. Люди убивают животных и съедают их плоть и мясо из-за ложного эго. Не удивляйтесь, пожалуйста, но это так. Современный человек понятия не имеет об этом. Что он ест и что это за пища. И пища ли это его вообще. Он даже об аханкаре своей ничего не знает. Он даже не знает, что у него есть разум и ум, и как функционируют чувства, и о пранах ничего не знает. Он вообще ничего не знает о жизни. Полное невежество. И даже когда он приходит в религию, там тоже не получает знаний. Но там хотя бы есть вера. Но зачем же дается религия человеку? Что, очередное заблуждение? Не спешите. Не обязательно все объяснять, как сейчас. Если у вас есть вера настоящая, вы будете жить с этой религией, и вы все тоже познаете. Если вы просто будете жить, как там написано, вы получите то же самое знание, которое мы здесь сейчас читаем. Каждая душа обладает этим знанием. Каждое живое существо обладает этим знанием. Теперь нужно очищение, чтобы знание проявилось это. Предмет закопченный не отражает действительность. Очищение отражает. Это его природа. Поэтому не важно, какая религия, если вы выбираете, если вы хотите какую-то религию, это вопрос выбора, индивидуальный, это не имеет значения, важно следовать религии. Обычно люди выбирают ту религию, которую могут следовать, это честный выбор. Не так, что если провозглашаю христианин или мусульманин, но не следую ни христианству, ни мусульманству. Какой же вы христианин, мусульманин? Зачем вы это провозглашаете? Вы знаете, что вы таким образом обманываете людей? Если вы провозглашаете себя мусульманином и христианином, вы не следуете своей религии. Вы же разрушаете свою религию. Зачем тогда вы называете себя таковым? Нет, если вы называете себя доктором, будьте доктором. Если называете себя мужем или женой, станьте мужем и женой, ответственность примите. Вы должны соответствовать этому названию. Зачем быть так называемым человеком? Нужно быть человеком. Поэтому, если вы не можете следовать принципам сознания Кришны, четыре регулирующих принципа, ничего страшного, но не может человек, ну что делать? Не может отказаться от мяса, рыбы, яиц, не может оставить все интоксикации, даже чай и кофе, не может не играть в азартные игры или отучиться лгать, хитрить, и не может отказаться от незаконного секса, внебрачного, или в браке тоже привык развлекаться сексом, ну, такая его природа. Слишком много нечистоты еще у меня. Ну, тогда примите ту религию, которую вы можете следовать. Вот потому и нужны разные религии. Есть золотые стандарты чистоты, есть серебряные, есть бронзовые, есть деревянные и так далее. Но чему-то мы можем следовать уже. Что-то можно взять из золотого стандарта, что-то из деревянного, так или иначе, мы можем начать прогрессировать свой путь. Но итог, каков же итог? Если мы очищаем свое сердце, для чего? Для того, чтобы вернуться в свое изначальное положение, служить Богу, не своим чувствам. Мы создали столько господ для служения, Прабхупада говорит. Столько господ. Начальники на работе, страна, семья, это наши господа, которым мы служим. Но на самом деле, если внимательно посмотреть, мы никому не служим. Так написано. Человек, который служит всем, никому не служит. Он служит своим чувствам. Не жене вы своей служите, а своим чувствам, потому что вам это приятно. Не мужу вы служите, а своим чувствам. Все сводится к удовлетворению собственных чувств. В реальности это так. Поэтому идеальное изначальное положение души – служить Богу, говорится. Наши чувства, можно назвать их чувствами, это продолжение его чувств. Чем меньше контакт с Богом, тем меньше способности чувствовать и жить, и переживать. И вот интересный такой факт, такой феноменальный факт. Вы начинаете свое преданное служение Кришне. И к вам возвращаются чистые чувства, как будто бы вы в детстве. К вам возвращается платоническая любовь к людям. Как будто бы вы юноша. Вам может быть 70 лет. Но к вам возвращается эта чистота. Почему? Потому что вы служите источнику чувств, своими чувствами. И чем больше я служу своим чувствам, тем больше они недовольны. Веда говорится, плохие хозяева наши чувства. Служите им хоть миллионы жизней, они не будут довольны. Ну, мы служим на работе, служим семье, служим стране. Кто доволен нашим служением? Полностью. Нет. Никто не доволен. Да и служим только потому, что деньги платят за это. Какая-то есть выгода своя. Это материальный мир, смотрите. То есть всегда все осквернено. А это скверно означает праны неправильно двигаются, нервные каналы начинают действовать как-то по-другому, импульсивно. И в конце концов мы страдаем физически. Воплощение наших страданий все это становится. Тело физическое. А человеческое тело нужно содержать в полной чистоте и служении Богу. И семья создается для служения Богу, и общество создается для служения Богу, и искусство создается с этой же целью, и наука создается с этой же целью. С этой же целью создаются мужчины и женщины. Не для секса, а для служения Богу. Если говорить о человеческом обществе, все связано с Богом в обществе человека. Должно. Это отличие от животного мира. Главное отличие, что у животных не связана с Богом никакая деятельность. Они не просят у Бога ничего. Ни хлеба насущного, ни так далее. Но все получают автоматически, неосознанно. По милости природы. Их наделила природа. Но человек, если не обратится к Богу, он не получит разума. Сейчас разум очень осквернен, и тамаса будхи. Люди в основном зависят только от денег. Все. Это называется оскверненный разум. А знаете, почему так произошло? Почему человек все больше и больше зависит просто от накопленных денег? Потому что утрачиваются взаимоотношения. Поэтому рассчитывает не на окружающих людей, а на деньги. Накопленные деньги и спрятанные. Моя личная энергия. Я не верю в окружающих людей. Я даже не уверен, что мои дети позаботятся обо мне в старости. Я видел, как друзья предают друг друга. Я видел, как муж и жена расходятся, разрывают отношения. Я видел, как дети покидают родителей и забывают про них. Я все это видел. Поэтому единственная опора – это деньги, деньги, деньги. Мой личный счет, мои деньги. Моя недвижимость. Отношения. Где взять эти отношения? Из чистоты. Если видите чистого человека, вы хотите с ним общаться. Если видите нечистого человека, вы не хотите с ним общаться. Все очень просто. Мы должны встать на путь очищения. И наше общение будет радостным. И самые чистые отношения, которые есть вообще во всех мирах, говорится, это отношения с Богом. Это нейтральные отношения, слуги господина. Это дружеские отношения, родительские отношения, супружеские отношения. Все там есть. Все в Боге. Но они изначально чисты, бескорыстные. Это никогда вас не предаст такой друг. Никогда такой ребенок у вас не умрет, не расстроит вас. Это вечно ваш супруг, говорит, ваш хозяин, ваша мать, ваш отец. Все, опора, прародитель, все в Боге есть. Все, что мы хотим в этом мире получить, все можно найти в Боге, на самом деле. Все, что мы ищем в искусстве, или в политике, или в деньгах, или в красивых вещах, или в религиозных практиках, очищение, все есть в Боге уже. Поэтому он говорит в Бхагавад-гите, «Сарватхарван паритяджа, оставь все это, иди ко мне. Тебе достаточно будет меня, я тебя сам защищу от всех неприятностей. Сам тебя защищу от всех». Почему полагаемся, что кто-то меня защитит, или деньги защитят, или банки защитят, или страна защитит? Нет, мы же умрем, кто защитит? Никто же не защитит от смерти душу. Душа должна будет пережить смерть и новое рождение. Смерть и новое рождение. Кому это нравится? В Гите говорится, это зло для души вообще. Умирать и рождаться, это зло для души. Это против ее воли происходит. Какая душа хочет рождаться и умирать вообще? Снова, 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 чтобы снова умирать, снова страдать. Никакая душа не хочет болеть или стареть, быть несчастной. Это душа, вечная душа. Ей не нужно менять тела постоянно. Ей нужно вернуться в изначальное положение слуги Бога. Но мы начинаем постигать эту чистоту, с пищи. С этого начать нужно. Да, доступное пониманию вещи есть пища чистая, освященная. То, которое нужно есть. Наша пища. Есть поддержание чистоты тела и ума и речи. Следующая практика. Мантры, священные гимны. Об этом это нужно говорить. Об этом нужно думать. Есть беспокойство ума. Ум должен сосредоточен на абсолютной истине, чтобы беспокойства не были глубокими. Беспокойства какие-то всегда будут. Это естественно. Но эти беспокойства не должны причинять нам травмы, травмировать нас. Мы должны быть достаточно защищены, чтобы это не проникало вглубь нашего сердца и не разрушало нашу жизнь. Как говорится, человек, который ходит босиком, представьте, по городу, там есть мусорные свалки, там где-то битые стекла, там где-то камни. И он постоянно жалуется, что-то у вас тут все. И там мусор, и тут мусор, столько жалоб, столько замечаний, столько тревог, столько беспокойств, особенно если в темноте идти босиком куда-то. Но шастры говорят, просто обуйтесь. Простая рекомендация, просто обуйтесь. И весь мир будет гладким для вас, настоящим. Да, я понял. Да, на вопросы не остается времени. Даже не еще комментарий не прочитал. Домашнее задание будет, да? Комментарий самостоятельно прочитаете. Могу ответить только на пару вопросов. И все. Какими качествами должен обладать младший, чтобы правильно вопрошать? И какой эффект от правильного вопрошания? Тадвити пранипатина парипрашняна севая. То есть знания человек может получить через почтение, вопрошание и служение. Три фактора. Недостаточно просто спрашивать. Необходимо будет научиться почтению к тем, кто обладает знанием, и научиться служить. Господствовать мы умеем от природы. Тенденция к этому есть у каждого от природы. Служение нужно культивировать. Сознание слуги, не господина. Тогда вопросы очень важны, очень ценными становятся вопросы в нашей жизни. Часто мы замечаем одну вещь, что человек спрашивает, а ответа не слушает. Он желает другого ответа какого-то. Не такого, как вы хотите ответить ему, или как Бхагавад-гита говорит. Он не хочет принимать эти ответы. Вот он и ходит с этим вопросом всю жизнь, и ищет, кто же ему ответит так, как он хочет. Это значит несмиренное вопрошание. Нет почтения к садху, к священным книгам. Нет желания принимать авторитет. Тогда зачем спрашиваете? Некоторые люди просто ходят и гордятся, что на мой вопрос еще никто не ответил. Гордо так носит этот вопрос, знаете. Ответы есть на все вопросы, не беспокойтесь. Но если человек находится в почтительном состоянии и смиренном состоянии, в служении. Поэтому ученичество прежде всего означает служение и смирение. С этого начинается ученичество. Если мы с вами научимся смирению, почтению, вопрошанию, вы сможете обучать других уже. Любой ученик квалифицированный автоматически становится учителем, гуру. Гордый человек не может стать гуру. Это невозможно. Это мошенник. Это, как говорится, негодяй просто. И задача учителя – освободить ученика от ложной гордости. Давать такие наставления, чтобы человек очищался, а не взращивал, но более тонкую гордыню учености и святости. В чем отличие критики и конструктивной критики? Конструктивная критика – полезная критика. То, что приносит пользу. Вы критикуете всегда то, что не нравится, верно? Зачем? Чтобы улучшить. Чтобы это улучшить – это хорошая критика. Если просто критикуете, не улучшая ничего, это проблема. Тут есть формула Сталина. Недоволен – критикуй. Критикуешь – предлагай. Предлагаю – действуй, принимай ответственность. Действуй – отвечай. Вот это конструктивная критика. Поэтому не спешите критиковать. Сейчас весь мир наполнен критическими какими-то анализами, критикой, критикой, критикой. Никаких лекарств никто не дает. Что толку от такой критики? Критика Прабхупады, она очень полезна. Он критикует материализм, но он дает лекарства. Он говорит, вот болезнь, диагноз, а вот лекарство. А неконструктивные, вот, говорит, вот болезнь, а где лекарство? Лекарства нету. Пришли к доктору, он говорит, вот ваша болезнь. Все, идите. Диагноз есть. А где лекарство? Лекарства нет. Вы будете ходить к такому доктору вообще? Вы пойдете в школу, там поставят диагноз. Пойдете в институт, там тоже диагноз поставят. Начнете жить семейной жизнью, тоже диагноз поставят. Всем поставят диагноз. А кого-то вылечили? Лекарства нет. Прабхупада дает лекарства. Шастры дают лекарства. Для нашего века лекарство одно. На всех. Всех скопом сразу же нужно лечить. Конечно, оно индивидуально работает. Но формула одна. Харер нама. Харер нама. Харер нама ива кева лам калаунасти ванасти ванасти агатир аньята. Век кали. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Кроме воспевания имени намы, имени Бога. Уж какое имя Бога воспевать, решаем индивидуально. Это индивидуально. Но формула неизменно остается. Это самое могущественное средство очищения. Потому что имя Бога – это самое чистое проявление Бога в этом мире. Форма осквернена. Качества осквернены. Имя остается чистым всегда. Потому что если мы даже о форме Бога, мы думаем материальным образом, не так ли? О его действиях тоже думаем, как человек действует. Нет, это не человек. Так вот, в имени все самое важное, все энергии сейчас. Век кали – это самый надежный, самый могущественный процесс. Собираться вместе и радостно воспевать громко. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.